Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Наши беседы, посвященные доверию и связанных с ним воспитательных приемов, продолжаются. Этот урок уже 12-й в этом цикле, но разобрали мы с вами всего 3 возрастных этапа развития человека. На первом этапе, до 1 года, самым важным психологическим новообразованием ребенка, то есть самым необходимым качеством, которым должна восполниться его личность, его душа, является доверие миру. Ребенок должен почувствовать и поверить, еще даже до пробуждения в нем сознания и самосознания, что мир, в который он пришел, ждал его, его любит и оберегает. Все затраченные им усилия в жизни не пропадут даром. Эту важнейшую установку должна дать ему мать, которая и олицетворяет собой для младенца весь мир. Дети, лишенные материнской любви и заботы, в этот период не получают этой базовой надежды, что все будет хорошо, и в дальнейшем у них могут развиться страхи и необоснованная неуверенность. Второй этап, от года до 3 лет, это сензитивный период для такого качества, как сила воли. Мы тоже подробно разобрали, что к чему в этом периоде. Третий период – дошкольный возраст, 4-7 лет, возраст игры и инициативы. Игра в этот период не просто игра, а необходимая школа взрослой жизни. Это построение модели мира, где есть «я» и сотрудничество с другими. Правильное понимание взрослыми этого этапа развития ребенка, педагогическая помощь и поддержка ему в его саморазвитии способствуют тому, что ребенок максимально эффективно научается ставить перед собой цели и достигать их. Умение и способность к целеполаганию – это очень важное психическое приобретение этого периода, которое останется с ним на всю жизнь. В этом возрасте, дошкольном, родители все еще являются для ребенка самыми значимыми людьми, и от их взаимоотношений между собой во многом и зависит успех его воспитания. Несколько уроков мы посвятили обсуждению наиболее ценных черт характера зрелых мужчины и женщины. Я думаю, что этот разговор и выводы, к которым мы пришли, полезен не только семьям, имеющим детей, но и молодым людям, только вступающим в брак, а также и супругам со стажем. Четвертую стадию в развитии ребенка называют латентной. Процесс развития находится в скрытом состоянии, не проявляет себя явным образом. В основном дети в этом периоде вновь становятся послушными и милыми. Некоторые педагоги называют этот период «затишьем перед бурей», имея в виду следующий пубертатный период полового созревания. Латентный период приходится на возраст с 6-7 лет и до 11-12. Как правило, это период начала учебы, младшая и средняя школа. Смена ведущего вида деятельности с игровой на учебную ставит задачей уже не моделирование чужих ролей, действий и отношений, а на основе уже какого-то накопленного опыта и ранее приобретенных способностей включение ребенка в реальную сферу продуктивной деятельности. Эрик Эриксон, к работам которого мы уже неоднократно обращались, даже называют эту сферу производственной. А задачу, встающую в этот период перед ребенком, как задачу стать работником и потенциальным добытчиком. Школьник начинает осваивать производство, то есть приспосабливаться к небиологическим законам мира орудий. может показаться несколько странной связь младшего школяра с потенциальным добытчиком и реальным производственником. Но давайте все же приоткроем завесу этого скрытого периода развития. Что закладывается в характер человека здесь? Что встраивается в его психику в качестве еще одной способности его души? Психологи утверждают, что в начале этого периода, лет в 6 или 7, у кого-то, возможно, и в 8, что тоже является нормой, на подсознательном уровне происходит первый и коренной разрыв с родительской пуповиной семьи. Семилетний человек становится обладателем автономного сознания и самосознания и интуитивно понимает, что в рамках семьи у него нет реального будущего, поэтому он начинает готовить себя к навыкам и задачам, выходящим далеко за пределы простого игрового выражения органических функций или удовольствия от работы собственных конечностей. Производительный труд школьника выражается в его способности, терпении и усилиях воли созидать свой ум, творить собственный интеллект. Это именно то орудие производства, с помощью которого он впоследствии сможет превратиться из потенциального добытчика в реального. Ребенок учится завоевывать признание результатами своего труда, проявлением настойчивости в их достижении. Возрастающая потребность в самостоятельном творчестве, применение своих умений и навыков в реальной жизни и получение положительной обратной связи от значимых взрослых и сверстников способствует высокой скорости его развития, быстрому и легкому формированию новых структур мышления. Учение – это и есть труд школьника. Согласно Эриксону, успешное прохождение латентной стадии ведет к формированию такой черты характера, как трудолюбие, в то время как неуспешное завершение этой стадии ведет к формированию чувства неполноценности. Положительное психосоциальное качество, приобретаемое в этот период, Эриксон обозначает термином «компетентность». Необходимо уточнить, что в этот период формируется образное мышление. Так сказать, мышление в картинках. Большой объем и разносторонность такого вида мышления, полученного в латентном периоде, позволят в пубертатном возрасте сделать качественный скачок и трансформировать совокупную систему образов в понятийный аппарат логического, абстрактного мышления. Это не значит, что образное мышление исчезнет с возрастом. Оно не исчезнет бесследно. Оно даст почву для более высших мыслительных форм. И само, в свою очередь, дополнившись мышлением в понятиях, разовьется в способность оперировать символическими мыслеформами. Это еще более высокий уровень. Но это произойдет еще в более зрелом возрасте, на витке спирали развития, превышающем и пубертатный период. А на нашем скрытом, латентном уровне развития ребенок спрягает чувственную, эмоциональную сферу с умственными возможностями. Развитие их должно идти параллельно, так как отставание одной из этих сфер тормозит и вторую. Как две спирали одной хромосомы становятся полноценной и действующей структурой, только объединившись между собой, так чувственная и интеллектуальная жизнь младшего школьника должны находиться в максимально сопряженном состоянии. Излишнее увлечение умственным развитием без должного развития эмоциональной сферы, как и любые перекосы, чревато не попаданием в область ближайшего развития, допущением перекоса и закреплением в сознании ребенка пустой информации, не способной дать впоследствии материала для творчества, а только лишь для репродукции. Эта информация закрепляется лишь в виде архивных материалов памяти. Не будучи восполнена соответствующими чувственными переживаниями, она не несет в себе потенциал развития, а является подготовленной формой для усвоения чужих штампов и стереотипов. Неадекватность развития на этой стадии может привести к появлению у ребенка чувства неполноценности или некомпетентности. Сомнения в своих способностях и возможностях, заниженный статус в среде сверстников, отсутствие внутреннего цельного образа своей деятельности может отбить у ребенка охоту учиться дальше. Чувство неполноценности может развиться и в том случае, если дети обнаруживают, что их пол, раса, религия или социально-экономическое положение, а вовсе не уровень знаний и мотивация, определяют их личностную значимость и достоинство. Разочарование ребенка в собственной значимости провоцирует заниженную самооценку. Регулятивные возможности приведения ее в норму, находившиеся ранее в самом ребенке, неминуемо смещаются вовне. Сознание активно впитывает информацию о себе самом, но уже черпает ее из окружения. И если эта информация не является жизнеутверждающей, не способствует дальнейшему быстрому и легкому развитию, а наоборот тормозит, пугая своим равнодушием или презрением, то инстинкт самосохранения подсказывает выход. Надо понравиться им, надо соответствовать их ожиданиям, надо быть правильным. И средства – стать непрозрачным для других, научиться притворяться, усиленно охраняя свое собственное психологическое пространство. С 7 и до 12 лет происходит неуклонное закрытие себя от чужих взглядов и критических оценок. Многие девочки, в начале этого периода делающие секретики в песочнице или просто в земле, к концу периода заводят дневники или начинают подражать выбранным кумирам, загораживаясь ими от внешнего мира. Секретики – это когда под стеклышко кладутся всякого рода бусины, камешки, лепестки и прочее, а сверху насыпается земля – символическая попытка скрыть себя на физическом уровне. Когда осторожно пальчиком в земле над секретиком делается круглое отверстие, то в него можно увидеть спрятанный от посторонних глаз узор. Посвящая подругу в эту свою тайну, девочка сама решает, кого допустить до своего потаенного мира, а кому отказать. Обычно такое доверие взаимно, и девочки тайно по очереди оказывают это доверие друг другу. Личный дневник, фотографии и другие вещи кумиров – это уже закрывание себя на психологическом уровне. Пристройка к кумиру, которого все обожают, средство примитивного, но действенного механизма снятия с себя ответственности за саму себя. Попытка ухода от себя в благополучное пространство других – выбор в пользу казаться, а не быть. В иллюзии оказывается не так страшно, как в жизни. Девочка, лишенная отцовского воспитания в этот период, его душевного участия в ее девичьих переживаниях, не получившая хотя бы минимального опыта мужской защиты, от пробуждающейся в ней эмоциональности и чувственности, может растеряться в жизни, не понимая, что и как делать с этим даром. Мальчики в этот период более настойчиво, чем девочки, отстаивают свою независимость. Драки и конфликты со сверстниками носят не агрессивную, не злую направленность, а скорее выражаются в защите справедливости. Обычно в младшей и средней школе девочки за счет своей прилежности обгоняют мальчиков в учебе. Если посмотреть на этот вроде бы безобидный и временный факт несколько глубже, то можно увидеть следующую проблему. В смешанных младших и средних классах девочки опережают мальчиков в учебе, как правило. Это первый период в жизни человека, когда наиболее интенсивно формируется его мыслительный аппарат. На чистую доску ума наносится первая схема или матрица всей будущей интеллектуальной жизни человека. И в самый корень этой интеллектуальной жизни вместе с прочим закладывается установка. Мальчишки – двоечники, ничего не знают, дураки какие-то. А девочки – умнички, их хвалят, ставят этим глупым мальчишкам в пример. А еще и учительница, конечно, тоже женского пола, командует ими и позорит перед девчонками. Современный мальчуган оказывается подавлен со всех сторон женским превосходством. А если еще без отца? Дома мама и бабушка опекают. И это все в сензитивный период, решающим приобретением которого является компетентность, а чертой характера – трудолюбие. Призадумаешься о возможных последствиях такого скрытого, тихого периода. Правду говорят, в тихом омуте черти водятся. Неплохой выход – хороший тренер по спорту мужского пола и восторженные болельщицы, пусть даже в составе той же мамы и бабушки. Слава Богу, что священники у нас тоже мужчины. Разговор с батюшкой для младшего школьника – это очень важный и крайне необходимый разговор двух мужчин. Об оценках в школе писать уже и смысла нет. Ее не легнул только ленивый. Оценка – идол. Оценка – страх. Оценка – не показатель затраченных усилий. Оценка – не результат, а источник зависти и вражды. Переходим к солнышкам, звездочкам и цветочкам в младшей школе. Вместо абстрактной цифры начинаем бояться количества лучиков у солнышка или лепестков у цветочка. Все равно идол. А почему, собственно, идол? Потому что мы, родители, именно о ней спрашиваем, об оценке в первую очередь. А вот если бы наш интерес сместить из области «что получил» в область «что узнал нового», так ведь рассказывать начнет, а слушать-то времени нет. А так скажет тройку или четверку, и все понятно сразу. Понятно здесь только то, что идолу этому жертву приносим мы сами, взрослые, и жертва наша – это наш ребенок. Мы перестали разговаривать с ним, слушать его внимательно. Это уже неинтересно нам стало. Вот когда ему 2 года было или 3, тогда стишки всякие, картавые, в радость, на табуретку и под аплодисменты. А сейчас 8, 9, 10 лет. 2 слова и достаточно. Дальше лень, разговоры в тягость. Ничего страшного не происходит. Все тихо, мирно. Что зря суетиться? Тихий омут. Уважаемые родители, очень, очень важный период своего развития проходит ваш ребенок. Если вспомнить строительство нашего жизненного корабля, у которого уже есть и парус, и палуба, и даже компас, то сейчас этот корабль оснащается штурвалом. Умением рулить, так сказать, овладевает ваш ребенок в этом благодушном периоде своего детства. Поэтому подарите ему свое внимание слушателя и внимательного собеседника. Да, не очень интересно выслушивать 9-10-летнего и даже 12-летнего ребенка, у которого к тому же только и закладывается-то образное мышление. Он свои картинки пересказывает, ну, совсем не как Жюль Верн. И даже до ежика в тумане ему далеко. Потерпите, послушайте, ведь это же ваш ребенок. Быть ему капитаном или сидеть на галерах зависит от этого периода. Если мать – зрелая женщина, я имею в виду психологическую зрелость, то оказать для своего ребенка эмоциональную поддержку для нее не составит труда. А если составляет, если она сама в детстве не добрала родительского внимания, то пусть представит вместе с сыном себя, маленькую, доверчивую и немножко одинокую девочку и добирает свое детское счастье вместе с сыном. И ему хорошо, и она действительно будет восполнять недостаток чувства сопереживания и любви, зрелой любви, в которой всегда есть место и время для неприходяще важных дел. Например, для того, чтобы услышать другую душу, услышать, увидеть и поддержать своим участием. А такое дело никогда не будет в тягость и не кстати, оно всегда будет в радость. Потому что наша душа только и нуждается в таких делах. Она ведь душа. Человек – это прежде всего душа. Человек – это и вовсе только душа. Зрелость – это правильные приоритеты. Слушайте своих детей, когда они, в общем-то, сейчас не доставляют излишних хлопот и не требуют особого внимания. Вот если они в этом возрасте уже не говорят с вами, это беда. Это значит, они внутренне признали свой статус раба. Рабы не мы. Но придет время, и раб захочет стать свободным. Природа человеческая воззовет его. Но помните, раб не сможет стать свободным, не став перед этим тираном. Подростковый и юношеский возраст вашего смирного раба воздаст вам сторицей за свое молчание. Заставит вас и время потратить, и нервов, и, может быть, денег немерено, и все с процентами. Раб перейдет в статус тирана. Держитесь, родители. Прежде вы свой урок выучили плохо, не сориентировались, не учли, не поняли, что от вас хотят. Ничего, потом открытым текстом, может быть, письменно, а может быть, и в отделении милиции. Не дай бог, конечно, но, как говорится, от сумы и от тюрьмы. А что же не хватало-то? Ведь все ему, и отдельная комната, и компьютеры, и одевался не хуже всех, и велосипеды, и кормили хорошо, и денег давали, и дневник проверяли. Что же еще нужно-то? Так ведь человек — это душа, а душе доверие нужно, доверие. А вы не поняли до сих пор. Можно начать слушать эти уроки сначала. Только ребенка, если он уже вырос, сначала воспитывать не начнешь. Сначала воспитывать в этом случае придется себя. И я не шучу. Это действительно реальная возможность помочь нашим детям, почти взрослым детям. Мы плавно уже почти перешли к следующему возрастному этапу в жизни человека, подростковому периоду. О нем мы подробно поговорим в следующий раз. И еще, если вы хотите поучаствовать в практических заданиях и обсуждениях непосредственно в группе, то приглашаю вас на публичные лекции и семинары, которые я провожу по понедельникам в помещении Екатеринбургской православной духовной семинарии. Начало в 6 часов вечера. Приходите, поговорим поподробнее. Тематика семинаров соответствует темам передач на радио. В первую неделю Великого Поста лекции не будет. До свидания. Храни вас Бог.